Шуватога, готово, хорошей недели. Мы с вами в 59-м уроке и в 54-м псалме. Давид Амелех начинает свой псалом руководителем Нигенот, Маскиль Давида. Ламнацея бин Генот, Маскиль Ледовит. Когда пришли Зифеи и сказали Шауля, ведь Давид скрывается у нас. Бево Зифим вамру. Ли Шауль, Алла Давид Мистатер Иману. Кто такие Зифим? Радак переводит, что это жители Гвуля, люди, которые живут на границе, Бней Игуда. Рафали анализирует немножечко это слово и начинает с того, как обычно, как он объясняет, связь между данным псалмом с предыдущим псалмом, что это связано с Лошенгорой, который в прошлом псалме говорили, Навель говорил, которого перевели как негодяй. В этом это Лошенгора говорит на Давида Зифим. Что это сильно похоже на Лошенгору, который говорили Навель, которого мы назвали в прошлый раз, кафером. Кафер – это человек, отрицающий основы, который отрицает веру во Всевышнего. Кафрим – это те люди, которые говорят в своем сердце «Эйн Элоким». Данные люди, они очень похожи на кафрим, которых называют зифим. Кто такие зифим? От слова зиюф. Зиюф – это подделка, на русский переводится. Подделка. Это тоже выражение, означающее мамыш кферу, такое отрицание основ. Потому что к этому моменту, когда написан этот псалом, события этого псалма, они описывают ситуации, когда все уже знали, что Давид Амелех был помазан на царство после Шауля, и должен был после смерти Шауля стать царем. Они хотят его передать в руки Шауля для того, чтобы Шауль убил Давида. Таким образом, если бы это произошло, то как могло осуществиться пророчество Всевышнего, его Ашгоха, который Гзейра, который он установил, то, что Шмуэль Анави по поручению Всевышнего Машаха Тола Малхус сделал ему Мешиха, то есть помазал его на то, чтобы быть царем. И это то, что они пытаются сделать для того, чтобы убрать это распоряжение к Зейру Творца, это, безусловно, они отрицают Гашгоху, как перевести слово Гашгоха, наблюдение за миром и влияние на мир в зависимости от того, что происходит, которое сделано Всевышним. И они пытаются отрицать эту Гашгоху, как будто бы на самом деле Всевышний не выбрал Давида, и в том, что его помазали, нету никакого смысла. Но Малехи Шлоталав Ваимут Баедо, но тот, кто царствует сегодня, то есть Шауль, он тут же убьет Давида, и, соответственно, Гашгоха Всевышнего, пророчества, его слова не будут использованы. Это люди, которых называют Давид Амелех Зиевхим, от слова Зиюв, слово подделка, которые пытаются подделать какие-то вещи, которые в этом мире, для того, чтобы отрицать Гашгоху Всевышнего. Это такая разновидность понятия кофера, понятия отрицающих основы веры. Они приходят к Шаулю и говорят, ведь Давид скрывается у нас. То есть это донос для того, чтобы Давид Амелех был уничтожен. Следующий пасук говорит. Он говорит молитву, которой молится Давид Амелех, Всевышний. Именем Твоим спаси меня и силой Твоей вступись за меня. Элоким, башимка хошейни, именем Твоей хошейни спаси меня. Багуратха Твоей силой. Тадинене, суди меня, суди за меня, не знаю, как лучше перевести. Давид Амелех говорит, что Элоким Башимка Ашейни, Всевышний Твоим именем спаси меня. Это будет кавод, почитание Твоего имени, что Ты спасешь своего помазанника. И не скажут отрицающие кофрим и зефим, что произошло одно из двух, то есть, или что нету никакой гашгохи, никакой гзейры, никакого распоряжения Всевышнего нету, не бывает. Или Всевышний делает распоряжение и не может его исполнить. Или просто не хочет его исполнять. И так, безусловно, они сказали, если Давид Амелех умрет через своих преследователей. Поэтому он просит у Шехины, у Всевышнего, чтобы она, Шехина, вмешалась, Всевышний вмешался в эту историю. И заступился за своего помазанника. И таким образом, как бы на Всевышнем лежит некая ответственность для того, чтобы спасти Давида. от многих царот, от многих несчастий, от многих преследований, для того, чтобы поддержать свой собственный кавод, квот Хакодыш Брогу, квот имени Всевышнего, слава, почесть имени Всевышнего, и против восстания Рашоим и Кофрим, которые восстают против Гешкахи, против понятия того, что Всевышний управляет миром. И это тайна того, что Давид Амелех здесь составил молитву таким странным языком: «Элоким бешимха хашени», «Элоким, спроси меня твоим именем». Слово «шем» – это всегда имеется в виду шехина, как известно, когда говорится об имени, то говорится о имени шехины. То есть шехина – это именно тот атрибут, которым Гакодыш Брюху управляет всеми нижними мирами. От слова «шохен», тот, который находится внутри, это как бы одевание Всевышнего, его расположение внутри наших миров. И дальше Давид Амелех продолжает и говорит: «Багуратхата динене, своей гвурой, своей силой суди меня». Потому что преследовали, преследователи, они приходят с мышцей, человеческой мышцей, но с большой силой. Но что такое сила человека, когда ему надо сравниваться с силой Всевышнего? Понятно, что это, в общем, не ботель башишем, а просто ноль. Что Хакодыш Брюху, его дин, его суд, он переполняет все остальные суды, которые могут быть. И Рашоим, они сразу исчезают из-за Всевышнего. Поэтому Давид Амелех просит именно такой молитвы: «Багуратха тадинени», «Своей силой суди меня». То есть «Тадин эт дини», «Суди мой суд», потому что кто может судить, если в этот момент идет суд Гашема? И эта молитва направлена через Шехину, через божественное присутствие Всевышнего. Одновременно через то, что называется в определенной терминологии, Рав Вали часто и пользуется, шехина Элоя, верхняя шехина. Что верхняя шехина называется сферабина, которая является источником, макором, корнем всех судов, которые существуют. И этот суд, который как бы свой корень всего понятия суда, обычно суд, он связан с чем-то таким немножечко тяжелым и так далее. Суд, который идет из медатбина, из этого качества, он всегда как бы искореняет все полностью, все зло искореняет полностью. И это молитва Акодыш Барагу, которую молится Давид Амелех, когда он просит две вещи. Бешимха Гашени и Гбуратха Тадинени. Своим именем, то есть тем, что шехиной, которая находится в Нижнем мире, спаси меня, и своей гвурой, своим верхним судом, суди меня, поскольку этот верхний суд, он направлен для того, чтобы литакен, исправить все, что можно исправить внутри суда. Следующий пасук, он говорит: «Элаким, шмат филати гаазина лэмрепи». Всевышний, услышь мою молитву и внемли, я не знаю, послушай слова моих уст. Тфила Давида, который он упоминает, это тайна понятия вот шехины, о которой мы говорим, которая связана с Давидом, потому что шехина называется Малхус, а Давид называется Мелах. Давид Амелех был постоянно соединен с шехиной, и вся его тфила, вообще вся его жизнь, была для раскрытия шехины в Нижнем мире. И еще не было галута шехины, поскольку не было разрушения храма и так далее, но суть жизни Давида Мелаха, и это будет суть жизни его потомков Машеха, это раскрытие шехины внутри этого мира, для того, чтобы было то, что мы называем простым языком, киду жашем, освящение имени Всевышнего. Поэтому Давид Мелах был все время соединен с этой мыслью, с этим атрибутом Всевышнего. И это мамаш молитва Давида, вся его жизнь была молитва. Поэтому Давид Мелах в своем псалме, мы уже, по-моему, об этом говорили, может, нет, не помню. Я недавно об этом говорил, говоря о Швоте, где-то в другом месте. Давид Амелех назвал себя «Ваани тфила», «Я молитва». Что не я молюсь, а я и есть молитва. Дерих агав, поскольку у нас Эрев Швот сейчас, то молитва Давида, весь Давид Амелех, он родился в Швоте. Мы в Швот обычно празднуем, и это главное, понятно, дарование Торы, которое произошло в Швот. Но в Шивот как бы есть внутри диалога со Всевышним, есть два пути. Есть путь, который Всевышний говорит с нами, и есть путь, когда мы говорим со Всевышним. Всевышний говорит с нами, это Тора, которая нас обучает. Мы говорим, Всевышний, это наша молитва. Тора была дана в Лайл-Шивот, ну, Шивот Бобокер, с утра в Шивот. И в Шивот же родился Давид Амелах, который про себя сказал «Вани Твила». И это суть молитвы, ров наших молитв, большая часть. Это Тгилим Давида Амелаха, который является молитвой, га-молитвой, молитвой с большой буквы. И вот эта молитва с большой буквы, Давид мог себя назвать Твилой, потому что вся его жизнь – это соединение снизу вверх с Шехиной, с божественным присутствием. И он постоянно молится о Кодыш Баругу, молится, и таким образом он как бы дает. Дело в том, что Акодыш Баругу нуждается, как Кибу и Холь. Понятно, что ему ничего не нужно, он может все, мы не можем ничего, но он так сотворил этот мир, что Кибу и Холь как будто бы нуждается в нашей обойде и в нашей молитве. И наша молитва дает силы Акодыш Баругу для того, чтобы Шехина раскрылась в этом мире. И это силы, которые, о которых сейчас говорит Элоким. Шмат Филати, услышь мою молитву и послушай высказывание моих уст. Это как бы разные уровни просьбы Давида. Услышь мою молитву относится к уровню раскрытия Шехины, а услышь Имрейпи, это относится к более высокому уровню, к тому уровню, про который я говорил в прошлом пасуке, когда раскрывается Гвур, один Всевышнего, на уровне меды, качества сферы, которая называется Бина. И он просит о том, чтобы Всевышний был Машгиах, следил, и все его раскрытие на разных уровнях, оно благодаря молитве цадика, праведника, который идет из этого мира, раскрывалось в этом мире, и, соответственно, поскольку все уже знали, что Давид Амелах должен стать царем, а сейчас на него идут гонения, чтобы исполнилось пророчество Экзера Всевышнего, поскольку это Кидуш Гашем, освящение имени Всевышнего, и наоборот, если планы Всевышнего будут нарушены, то таким образом произойдет Хилуль Гашем, осквернение имени Всевышнего. И это то, что волнует Давида Мелаха, для того, чтобы он услышал мою молитву, говорит Давид, спас его, ради Бешимха Гашени, ради твоего имени спаси меня. И это вот эти несколько псуким, которые он говорит в этой молитве. И мы что-то подобное говорим в конце Шмонаэсра, когда мы говорим Лакань, Цор, Лошани и так далее, то мы там говорим «Асэламан Шмеха», «Сделай ламан твоего имени», «Сделай ради твоего имени». Потому что все время, когда Амисраэль находится в Галуте, понятно, что здесь Твила Давида, она Макбиль, она параллельна про себя и про весь Амисраэль, когда Амисраэль находится в Галуте, когда Амисраэль находится в ситуации вот приниженным и так далее, то это некоторый хилуль, некоторое осквернение имени Всевышнего. Поэтому одна из просьб, к которой мы обращаемся, все наши просьбы, для того, чтобы мы вышли из Галута, были возвышены и так далее, это ради того, чтобы осветилось имя Всевышнего. Он продолжает и говорит, почему я прошу Всевышнего, услышь мою молитву, внемлющий словом уст моих, чужие восстали на меня, жестокие искали души моей, не имели Всевышнего перед собой села. Это пасук номер 5. Он говорит, 5, да, 5. Кизарим каму алай, чужие встали против меня, вы арицим, я даже не знаю, как лучше перевести это слово, эти слова, русский переводчик на слово жестокость, наверное, это лучший перевод, арицим, жестокие, бикшу навши, они просят мою душу, «Ло саму Элоким ленигдам села» и не ставят Элокима против собой, не видят Всевышнего против собой села. Ну, что здесь имеется в виду? «Зарим каму алай» – здесь есть намек на силы, которые называются чужие, внешние силы, силы Ситрохры, которые направлены против раскрытия имени Всевышнего и раскрытия Царства Всевышнего, которое раскрывается через Давида, через постройку храма Всевышнего и так далее. И вот эти внешние силы встали против меня, Ситрохра восстает. Понятно, что восстание Ситрохры в верхних мирах соответствует воздействию каких-то народов мира в нижних мирах, воинам и так далее. Арицим бикшу навшим. Здесь есть намек на арицим, который уже из Израиля. Жестокие, которые израильтяне. Шелоа митарерим миацмам. Они сами не были митарерим против Машеха Всевышнего, против помазанника Гашема. Если бы не соблазн, который к ним пришел со стороны, что очень сильно увеличивается с ним, и они приходят к тому, чтобы приступить через дат канам, дат своего создателя, знания своего Всевышнего. И они начинают восставать и пытаться сделать зло Давида Мелоху, помазаннику Всевышнему. И они ло самые лаким нигдам села. И они не ставят, не видят Всевышнего перед собой села. Говорит Рав Валиш, что в дамуках мы видим, что они делают против желания Всевышнего, потому что он хочет, чтобы Давид осуществился и стал царем, и царство, которое будет царство Давида, стало царством вечным, переходящим в царство Машиаха. И это должно быть в нужное время. А они хотят привести Давида к тому, чтобы его лаабет, для того, чтобы он исчез, для того, чтобы его разрушить. Почему они это хотят? Сейчас царь Шауль и доносы, которые они делают для того, чтобы, в общем, заира Всевышнего не была осуществлена. Есть много причин, по которым они это делали, но все эти причины как бы абсолютно бессмысленны, если понять, что это желание Творца. И основной петуй, который у них, основной соблазн, который у них есть, это соблазн, связанный с тем, что Ситроохр одевается в какие-то одежды и пытается не допустить раскрытия Всевышнего в этом мире. Вот Всевышний помогает мне, Всевышний поддерживает душу мою, обратит он зло на врагов моих. Гине, Элоким Озерли, Всевышний Озерли поддерживает меня. Гашем Бесамхи, он меня, ну, Озер это помогает, а Самхи это поддерживает мою душу. Еще раз, Гине Элоким Озерли, здесь имя Аднус, мой господин. Имя Всевышнего, которое считается, да, Господь обычно, Бесамхи Навши, который при поддержке моей души. Два имени здесь имеют некоторое значение, поэтому, как на самом деле весь этот псалом построен через эти два имени фактически. После того, как уже Гухрахулида, уже появилось знание, и можно лакир, можно увидеть, почувствовать, что Гашгаха Всевышнего осуществляется на Давиде и спасает его от всех его страданий. Это было видно, например, когда происходит Персум Ганес, когда происходит сообщение о чуде, которое невозможно лахишка, с которым невозможно спорить, что произошло чудо. Когда Шауль пришел преследовать Давида, после доноса вот этих зефим, о которых мы говорим, то Ашем сделал такую вещь. Это два раза было немножко, ну, разная, но немножко похожая ситуация. Один раз шло преследование Давида, и Давид зашел в пещеру, нашел пещеру и там спрятался. Шауль Амелах зашел в эту же пещеру, чтобы сходить в туалет. И Давид Амелах отрезал у него, незаметно отрезал у него конец его мииля, его одежды. После чего Давид Амелах показал этот отрезанный мииль Шаулю для того, чтобы показать, что ты обвиняешь меня в том, что я Марет Бемалхус, в том, что я пытаюсь убить царя. Ты видишь, что я мог сзади подойти, незаметно убить, стукнуть мечом легче, чем отрезать кусочек плаща. И ты видишь, что я этого не сделал, потому что я не восстаю против тебя как царя и как человека. Это была первая история, которая была. И вторая история, которая происходит сейчас. Немножко похожая история, о которой Давид говорит о том, что те чудеса, которые были, их невозможно лахиш, с ними невозможно спорить, что это Гашгаха Всевышнего. И люди, которые видят это и продолжают настаивать на своем и делать, они как-то странно себя ведут так вот. Лашон Накия. Так вот, когда Шауль со своим войском пришел преследовать Давида по доносу Зефим, то Всевышний послал на них, на войско Шауля, сон. Очень серьезный сон. На Шауля и на его людей. До такого состояния, что Давид смог прийти, войти в лагерь Шауля, подобраться к нему, и все они спали, никто этого не услышал, и забрать у Шауля его копье и, как это называется, слухит шельмаем, какой-то сосуд с водой, который был, он взял прямо из-под головы Шауля. И сообщил об этом. Все узнали, что это так. И тогда все вынуждены были признать, что идет Гашгаха Всевышнего, наблюдение Всевышнего воздействия, который поддерживает и помогает Давиду Амелаху. И это то, что говорит Давид в этом псалме. «Вот Элоким Азроли, Всевышний сделает помощь для меня». После этого имя не Хашем, а имя вот именно «Мой Господин», наверное, его правильно перевести «Господь». Дело в том, что в русском переводе все оттенки имен Всевышнего исчезают, и любой перевод, который дается, он всегда, все теряет. Здесь имя, которое называется имя Аднус, имя господства Всевышнего, которое обозначает атрибут Шехина, атрибут Малхуса Всевышнего. Так вот, Элоким Азерли, он мне помогает, а Хашем Басамхинавши, он находится в тем, что Аднус, находится в тем, что он поддерживает мою душу. И здесь сказано слово «гина», и вот. Слово «гина» указывает, как бы указывает пальцем. Доказательство. Вот. Это четкая рая, четкое доказательство. Ашгахи Всевышнего Элокита, который стоит у Давида, находится. В тот момент, когда он отрезал вот этот вот кусочек от плаща Шауля, который, то, что было первый раз, когда Шауль был полностью во власти Давида, понятно, что человек, который не заметил, как у него сзади отрезают одежду, ударить его мечом сзади не очень сложно. И когда он взял копье и вот этот сосуд с водой второй раз, которое произошло, видно, гашгаха Всевышнего, она проявляется совершенно фантастически. И кто после этого может сказать, что вот эти вот вещи, которые произошли, это Дерех Тева, это произошли по законам природы. Если так, то, по идее, все враги Давида, которые Зефим и так далее, они должны были бы признать, что все это Нисим Ванифлаот, что все эти чудеса от Всевышнего, к Дейлаоще от Давида, для того, чтобы спасти Давида. Поэтому сказано таким лашоном, гине, вот, как бы указать пальцем. Элоким Азерли, вы видите, что Всевышний оказывает мне поддержку. Ашем Басамхинавши, Ашем находится там, я еще раз повторяю, это имя Аднус, который находится там, где он поддерживает мою душу. Потому что кто может подвесить на законы природы, что это вот так вот произошло, случайность? Такие вещи, которые становятся известны, и все понимают, что это чудо, которое сотворено Давидом. Я не очень себе представляю военное искусство того времени, но понимаю, что армия, в том числе охрана, окружающая царя, чтобы они все во время похода заснули настолько, что один человек мог пробраться в лагерь совершенно спокойно, дойти прямо до палатки, я не знаю, Шауля, взять у него копье, его оружие, взять у него Цлухит Маим, сосуд с водой, и никто не шевельнулся и не проснулся, это явно совершенно нестандартная вещь, которая произошла, и показывает две вещи. Во-первых, что Давид не замышляет ничего плохого против Шауля, и второе, что Акодыш Баругу находится с ними и помогает ему. И здесь упомянуто два имени. Вначале Элоким, потом Аднус. Это намек, что у Давида Мелаха Сиюа, его помощь, идут из разных макарот, из разных источников проявления Всевышнего. Более высокий называется Элоким, более низкий называется Аднус. Аднус соответствует Шехине. И посредством их обоих, вот этой помощи сверху, которая идет через два направления, Всевышний спасает Давида Мелаха. Но здесь есть продолжение некой шилы, которую можно спросить, вопроса. Слово «аднус», «мой господин», дословный перевод, «Господь», он сомех навши, он поддерживает, является поддержкой моей души. А Элоким Азерли, а Элоким сказано, что он помогает мне. Почему изменены вот эти два имени, на помощь сказано Элоким, а здесь сказано Аднус? Как будто бы эти два имени воздействуют бешиту, в какое-то одновременное воздействие идет. Тайна этого, говорит Рафали, в том, что есть Шехина Элоя, Шехина Татоа. Но я не буду, наверное, все-таки входить в это немножечко не наша тема, не тема простого смысла псалма, но речь идет о том, что Хакодеш Барагу цадику посылает одновременно воздействие из двух источников себя. Он един, и имя его едино, и так далее, но при этом его проявления в мире, они немножко разнообразны. Поэтому в Каболе есть 10 сферот, 5 парцуфим и так далее, которые показывают разные способы воздействия Всевышнего на этот мир. И поскольку мы не можем увидеть Творца и понять, мы можем понять его только через его воздействие. Что такое Всевышний, это недоступно ни для кого. То, как он проявляется в мире, это какое-то минимальное понимание, которое нам дается понять. И поэтому здесь говорится о двух вариантах, которые существуют, когда Хакодеш Барагу выполняет свою гашгаху. Один вариант – это нисим глуим, являются абсолютно открытые чудеса, которые невозможно никаким образом объяснить по законами природы. Другие вещи, которые можно технически вложить в законы природы, и только человек, который хочет постараться немножко на секунду задуматься, может понять, что стечение всех этих обстоятельств, оно по теории вероятности равно близко к нулю. И тут видна рука Всевышнего, который взял и все это сделал, как вы неоднократно слышали, об этом все время говорится, когда говорится про Пурим. Так вот, Давид Амелах говорит, что у него была и помощь, и поддержка с разных сторон, с разных проявлений Всевышнего. С одной стороны, помощь, которая выходит за пределы того, что логично по законам природы. С другой стороны, все можно объяснить законами природы, если очень захотят это сделать. И это два проявления чудес, которые происходили в поддержке Давида Мелаха, его помощи, о которых он благодарит сейчас Всевышнего и говорит, что обе эти вещи были произведены. Следующий пасук, пасук номер 7, говорит: «Обратит он зло на врагов моих, верностью твоей истреби их. Ешув гора леширорай, баамитеха гецмитим». Возврати зло на тех, кто замыслил зло, на тех, кто делает зло. Беиматеха в твои страхи, в эмуну, в слове эмес, я не знаю как. Эмес это истина, в истине твоей. Возьми и цметам, истреби их. Ну, примерно такой перевод. Всегда очень трудно дословно перевести то, что говорит Давид Амелах. Он говорит: «Ешив гора лаширарай». Гадин, суд состоит в том, что когда суд выходит из своего футляра, атрибут суда выходит из своего, обнажается, то он хочет сделать свои действия в любой ситуации, что оно происходит со стороны зла, что вот... Суд, понятие суда, это всегда понятие немножко ахзари, такое жестокое. И здесь нету места для рахами, для милосердия. И поэтому, когда невозможно сделать, суд не смог выйти против Давида, то он делается против врагов Давида, поскольку суд уже вышел из футляра, то есть Рашоим, они вытащили атрибут суда Всевышнего из футляра, попытавшись направить его против царя Давида. Теперь, когда он вышел из Батляра, он не может просто возвратиться так, просто так, бахинам. Но он как бы истребляет и падает, и не возвращается впустую. И поэтому он говорит, что зло возвращается на тех, кто его замыслил. Но здесь некоторая кушья есть, некоторая трудность. Что если зло само по себе возвращается на злодеям, чтобы с них как бы взыскать, то почему в конце он говорит «Беэматеха гацметам» – «В своей истине истреби их». Как будто бы паранут, вот несчастье, приходит со стороны к душе, что это понятие эмет. Мы же только что сказали, что злодеи сами вынули атрибут суда из футляра, ибо и холь, как будто бы, поэтому это зло падает на них. Зачем теперь говорить, что Всевышний в своем эмете, в своей истинности истреби их? Ответ на этот вопрос, он... идет в двух направлениях. Первый – пшат, то есть сама душа дает силы, понятие злу, сделать свою работу. Это такой простой тируц, что любые силы, в том числе силы зла, они могут существовать и питаться только, когда они связаны с понятием к душе. Поэтому, когда зло уже выходит в действие, то оно все равно питается от к душе, поэтому эмет, которая к душе, дает ему питание для того, чтобы истребить зло. Зло истребляет само себя через то, что оно связано с душой. Это первый тирус. Второй тирус более такой сложный, более икари, как он говорит, основной тирус, что несчастье приходит со стороны Ильони Мамыш, сверху страны. То есть прямо сверху, со стороны понятия эмет, сфират эмет, даже не только сфират эмет, немножко более глубоко. Сейчас. Я приведу пример, который он приводит, просто чтобы проиллюстрировать, объяснить это немножко тяжелее. У нас есть такие жертвоприношения, которые называются кторот, воскурение. Когда во время восстания Кораха, Датана, Авирама против Моше Рабейну, 250 человек, которые хотели получить себе кеуну, и спорили с Аароном и Моше, говоря, что им положена кеуна, все они взяли совочки с кторотом для того, чтобы принести кторот Лешем Шамай, во имя Небес Всевышнему. И этот кторот оказался для них сам мавит. Это было лекарство яд. То есть 250 человек умерли за то, что они принесли кторот Гашему, Всевышнему. С другой стороны, началась магифа. В то же самое время началась как мор, падеж, эпидемия. Стали люди умирать в огромном количестве. И Моше Рабейну говорит Аарону: возьми кторот и встань между теми, кто умер, и теми, кто жив. Аарон с кторот встает там, и магифа останавливается. И это становится сам Хаим. Это становится лекарство жизни. Для того, чтобы остановить эту магифу, это смерть. Таким образом, получается, что одна и та же вещь, которая исходит из души, это заповедь приношения к Торат, она может сработать в одном направлении как смерть, в другом как жизнь. Известно, что нечестивцы, они превращают меру милосердия Всевышнего в меру суда. Поскольку суд, который идет через меру милосердия, он более жесток, чем суд, который идет через меру суда. Что имеется в виду? Есть пасук в Торе, который говорит: не обижать альману, не обижать вдову. Потому что она обратится ко Всевышнему, и за то, что ты ее обидел, я с тебя сурово взыщу. Причем это наказание идет от медат рахами Всевышнего, меры милосердия, милосердия к вдове. Поэтому тебя накажут, мера милосердия по отношению к вдове накажет тебя. Поэтому это наказание, от которого совершенно невозможно уйти, потому что оно более жестокое, чем мера суда. К мере суда можно молитвой еще каким-то образом соединить с милосердием Всевышнего, и тогда суд будет намного мягче. Но когда милосердие требует наказания, здесь уже ничего нельзя сделать. Рашоим – это те, кто превращают меру милосердия в меру суда. Тем более мера, которая называется эмет. Эмет – это то, что находится, есть хесед, дин, и эмет, который посередине. Так вот, эмет, он включает в себя и суд, и милосердие, и хесед одновременно. Титен эмес лаяков есть псуким. И в 13 мерах милосердия Всевышнего, которые перечислены, эмет находится ровно посередине. 6 сверху, 6 снизу, и оно посередине. Поэтому эмет всегда, истина всегда связана и с судом, и с хеседом. Хесед по отношению к цадиким, суд по отношению к рашоим. Поэтому он говорит: «Баамитеха, в твоей истинности истреби их». Что это лашон, язык, гацметам. Я перевел «истребить», потому что я не знаю, как лучше перевести. Это лашон, который означает понятие «пирут», понятие разделения, «раздели». Есть понятие, то слово, которое мы разбираем, «цади мэм ют тав». Это разделение. Слово «цади мэм ют далет», разница в одну последнюю букву, которая читается похоже, «д» и «т». Так разница в том, что «цамит» – это то, что соединено всегда, лашон объединения. И это наказание рашоим, что они отделяются, они разделяются. Все, кто делает грехи, они отделяются, во-первых, друг от друга, а во-вторых, или во-первых, от Всевышнего. Это то, что Давид Амелех просит. Отдели от себя это зло, и медат эмет, меда истина. Это то, что дает хесед лацадиким, един для рашоим, отделяя нечестивцев от шехины, от самого Всевышнего. Теперь можно лучше немножко понять этот пасук. Ешив гарал ширарай, вернется зло к тому, кто его замыслил, кто его делает. Убаамотеха, в истине твоей, хитсметам, разъедини их от себя и друг от друга, и истреби их путем разъединения. То есть найти сразу перевод этого слова, это очень тяжело. Его надо не переводить, а именно объяснять. Теперь Давид Амелех продолжает после своей молитвы, он дает обет. Обещание Всевышнего. Добровольно принесу я жертвы тебе, и славить буду имя твое Всевышнее, ибо оно благо. Да, на русском, конечно, не очень. Бенадава, но надава действительно это добровольно. Эсбахалыха, я буду делать звохим жертвоприношение тебе. Одешимха, благодарить буду я имя твое Гашем Китов, поскольку оно хорошее, поскольку оно Китов. Значит, здесь вот этот праведник Давид Амелех, он подвешивает спасение, которое ему дается. У него было очень много спасений, и в псалмах он их, как правило, объединяет, благодаря Всевышнему за то, что тот его спасал. И подвешивает это про хозяина спасения, благодарит именно Всевышнего. Не стечение обстоятельств, не свою удачу, а именно Акодыш Брогу. Поэтому он дает недр, принести зевах, который называется тода. Благодарственную жертву. Есть разные виды звохим, которые мы приносим. мы не приносим никаких в связи с отсутствием храма. Но есть разные виды жертвоприношений, которые может принести человек. Есть жертвоприношения обязательные и добровольные. Жертва тоида – это жертва, которая называется ндава. Жертва, которую я не обязан делать, я даю недер, что я ее сделаю, и после того, как я дал недер, я обязан принести это жертвоприношение. Жертва тоида – это жертвоприношение благодарности за какие-то вещи, которые случились с человеком. Он был в тюрьме, вышел из тюрьмы, пересек море, там еще что-то. За какие-то вещи положено принести корбан ндава, и вроде бы как это почти хиюв, почти обязанность. Но это добровольное жертвоприношение. И поэтому это жертвоприношение более любимо Всевышнего, чем остальные звохим. Человек делает добровольно, но он принимает нетер. После того, как он стал обязан делать, он принимает на себя обязательство принести это жертвоприношение. И вот оно приводится в качестве надавы, а не в качестве хавы. В дальнейшем, после прихода Машиаха, все жертвы будут, хатас и так далее, будут мебуталим, отменены, аннулированы, кроме корбан тада, кроме жертвы благодарности, которая будет благодарность к Творцу. Жертвы за грех не будет, потому что исчезнет Ецер Гора, и не будет больше жертвоприношений за хет, после того, как мы принесем все жертвы за хет, которые мы должны были принести сейчас, но не принесли из-за отсутствия Бет-Мигдаша. После этого останутся из добровольных, ну, жертв не общих, а единичных, только карбонот тада, о которых мы говорим. Или шломин. Но тоже примерно то же самое. И поскольку эта жертва очень высокого уровня, то все виды света Всевышний посылает посредством этой жертвы и посылает свое влияние на мир. После того, как это происходит кешер, связь между Всевышним, Басимха Гдала, с огромной радостью, что больше не прибавится понятие горя в жертвоприношении, в отличие от жертв хатас и ашамот, потому что хатас и ашам – это жертвоприношение, которое приносит человек, который он совершил, например, хатас. Он совершил авейру, преступление, за которое положено карет, если он сделал отрезание души, если он сделал ее специально, но он совершил ее бешогик, он совершил ее не специально. Так вот, за это положено жертвоприношение, которое называется хатас. И понятно, что человек, который приносит хатас, он должен одновременно лахзор бетшува, он одновременно должен вернуться к тшуве. А вернуться к тшуве – это значит харата, раскаяние, переживание, плач и так далее. Поэтому там всегда есть игон ванаха, там есть вздох, там есть всегда страдания, переживания по поводу того, что я согрешил, буша, стыд по этому поводу. Корбан ашам, обычный ашам, приводится, ну не все, но я не буду входить во все детали. Ашам приносится за то, когда я точно не знаю, то, что я сделал, было авейрой или не было авейрой. Например, передо мной, перед человеком лежали два куска. Один хелов, другой шуман. Он съел один из них, и он не знает, съел он хелов или шуман. За хелов положено наказание карета. За шуман можно есть лакатхила. Они внешне, практически их невозможно отличить. Вопрос, откуда они взяты, из какой части животного они взяты. Поэтому человек, который приносит, съел что-то и не знает, что он съел, он должен принести корбан, который называется ашам. И это тоже понятно, что связано с шувой и так далее. Поэтому хата свой ашам связана с игон ванаха, с какой-то горечью, вздохами и так далее. В отличие от жертвы тогда, когда мы благодарим Всевышнего, тот, кто делает эту жертву, он благодарит Всевышнего за то, что чудеса, которые с ним произошли. И это то, что сказано, говорит Давид Амелах. «Бенадава из бахалаха». «Бы надава добровольно, жертву надава, я буду тебе жертвовать, буду тебе приносить в жертву». Ты можешь увидеть, что эти слова «эсбаха лыха» «буду жертвовать тебе». Первые две буквы этого имени, расширить его, образуют имя Алиф Ламит. Это имя Всевышнего Кель, которое является намеком. Это имя проявления Хесада Всевышнего. Вы, наверное, знаете, что каждый из имен Всевышнего, их определенное количество имен указывает на определенное качество, которым Всевышний раскрывается в мире. Как известный мидраш, когда Моше Рабейну увидел впервые, получил пророчество на горе Синай, когда он видел куст, который горел и не сгорал, его посылает Всевышний для того, чтобы он пришел в Египет и вывел Амисраэль из Египта. Он спрашивает, Амисраэль спросит меня, как зовут Всевышнего, который открылся себе на Синае, тебе на Синае, что им отвечу? Всевышний ему говорит, мидраш говорит так, что Всевышний ему говорит, зачем ты спрашиваешь, как меня зовут? Ты знаешь, что у меня нет имени, аль-гамаасай, а не никра. в соответствии с теми действиями, которые я делаю, в соответствии с этими действиями я называюсь. Поэтому любое имя показывает проявление действия Всевышнего внутри всех миров. Поэтому каждое из этих имен означает что-то соответственное качество, которое проявляется Всевышний. Имя Кель, которое здесь аббревиатура, Эзбахалыха, я буду приносить тебе жертву. Это первые две буквы образуют имя Кель. Это намекает на Хесед, который пробуждается, чтобы спасти человека. И, соответственно, благодарность выражается в том, что он благодарит за тот Хесед, который ему был дан со стороны Творца. Один атрибут суда, он пробуждается, если Хесед пробуждается к Давиду, то Дин пробуждается против врагов Давида. И поэтому суть благодарности Давида за то, что происходит ихуд, соединение к душе, которое идет посредством воздействия одновременно двух сторон, правой и левой стороны, стороны Хеседа и стороны суда. Хеседа по отношению к тому, кого хочет Всевышний проявить к нему состояние добра Давида, и суда по отношению к тех, кто восстали против него. Поэтому он говорит, «Бенедава из Бахалаха, недовой я пожертвую тебе это имя Кель, одешим ха Гашем китов, я буду благодарить твое имя Гашем, потому что он тов». Здесь сказано «китов». «Китов» – это впервые появляется в Торе, это все знают, что Всевышний увидел свет, который он создал, увидел, что он китов. Поскольку, когда китов говорится по поводу света, который приходит из верхних миров в нижние миры, это распространение, влияние, свет Всевышнего, это распространение его влияния, влияние Хашема, которое идет через, ну, я не буду в это входить, точно не стоит, то гематрия слова китов как раз обозначает эти два имени Всевышнего, которыми Всевышний, через которые происходит влияние. Это имя Экье, которое открыл на первый раз на Синае Всевышний Моше Рабейну и сказал, что ты скажешь, что тот, который прибудет, послал меня, и четырехбуквенное имя Всевышнего, стандартное, которое мы не читаем, не произносим. И это то, что сказано, Эрейла Кима Даор Китов, здесь Китов – это гематрия этих двух имен Всевышнего. Икар Гадо, главное Гадо, о котором мы говорим, главная благодарность, которая дается, это то, что Давид Амелех благодарит Всевышнего, что ему была дана сила для того, чтобы Литакен исправить, и, соответственно, было Гашра, было распространение тайны понятия Шем, понятия имени Всевышнего, которое сказано «Ваяз Давид Шем» и «Сделал Давид имя». То есть, что имеется в виду? Наши мудрецы говорят, это сказано в Зохар, что Малхус Одешим Ха Хашем Китов это Рашей Тивот, аббревиатура слова Шем, которое указывает на то, что Давида Мелоха было оказано такой вот хесед через качество Кель, благодаря которому имя Всевышнего через Давида раскрывается во всех мирах. И это то, что сказано Китов. То есть Давида Мелоха дана была возможность, чтобы через него, через его Дгилем, распространилось свет Всевышнего, который называется Китов, и наполнил все миры. Это нахождение Шехины внутри всех миров. Продолжает Давид Амелех и говорит последний пасук этого псалма. «Ибо от каждой беды он спасал меня, и поражение врагов моих видел мой глаз. Кимиколь цара гацилани, убаевай райтайны эйни. От всей беды он меня спас, и моих врагов, поражение врагов, видел мой глаз». Здесь «видел мой глаз», «видела», но «видел мой глаз» сказано в единственном числе. Обычно есть два глаза, здесь сказано один глаз. Окей. Давида Мелоху пришла вот эта вот помощь Всевышнего в том, что Акодыш Брагу спасает Всевышнего от всех страданий, от всех бед, которые у него есть. И это то, что сказано. «Миколь царах ацеленя, от всякой беды ты меня спас». Аббревиатура этих трех слов «Миколь цара ацелена» – это три буквы. «Мем цади гей» – слово «маца». Здесь есть намек, такой достаточно ясный намек, говорит Рафали, на то, что Акодыш Брагу спас Давида от хомеца. Мы знаем, что понятие «хомец», «маца» и «хомец» – это антонимы в некотором роде. «Хомец» – это понятие «ецер горы», которое находится внутри человека. И мы говорим о том, что у еврея есть желание выполнять все мицвот, но то, что мешает, это хомец шебейца. это тот хомец, который находится в тесте. Это то, что приводит к закваске теста. Давид Амелах благодарит Всевышнего, что Акодыш Бру дал ему силы пребывать мацой, а не хамецом, то есть спас от хомеца. И это означает, что спас его, не дал проявлению Ецергора, спас его от Ецергоры, которая находится внутри человека. Каким образом происходит техника этого спасения, не знаю, стоит ли нам сейчас в это входить, но то, что нам на простом уровне нужно понять, что понятие Ецергора, которое есть, Ецергора, он одновременно дурные качества человека в мире действия, которые происходят, и одновременно это Малах, это ангел мира Ецира, более высокого мира. И справиться с этим ангелом самостоятельно человек не в состоянии, ни один человек. Есть Ецергора, которая проявляется на уровне инстинктов, лени, чего-то такое, с этим человек может справиться. Иногда тяжело, но справиться может. Есть Ецергора, которая приходит более высокого уровня, с которой единственная поддержка, которая может быть из спасения, это молитва Всевышнего. И мы должны благодарить Всевышнего, что он оказывает нам вот эту сиюта дешмая, для того, чтобы помощь с неба, для того, чтобы справиться с этим Малахом. И это то, о чем благодарит Давид Амелах, который говорит, как он говорит еще раз, «Кимиколь цара ацелейны, ты меня спас от всех царот». Убаевай, ну, это следующая часть. Спас меня от всех царот, это маца, то есть ты спас меня от хомица. Каким образом это происходит? Рафали немножко входит здесь в то, что называется пируш мальпиремис или альписот, и говорит о том, что есть верхний зевук, верхнее соединение в верхних мирах, которое никогда не прекращается. И это соединение двух очень высоких имен, я не буду говорить каких и как, которые вместе с гематрией этих имен, это слово маца. Посредством этого Шехина получает внизу, Шехина, которая спускается в Нижний мир, получает вот этот вот свет Творца, который внутри Шехина распространяется до такого состояния, что можно увидеть то, как Шехина мстит врагам Давида и мстит врагам к душе, святости. И это то, что он продолжает и говорит, что падение моих врагов видел мой глаз. Здесь сказано «райта» и «ини» в единственном числе, а не «рау эйнай» – «не видели мои глаза». Смысл этого, в основном, основной смысл, здесь есть несколько объяснений, но основной смысл. У человека есть два глаза. Также есть два способа наблюдения, которые делает Всевышний. Понятно, что у Всевышнего нет органов тела, но, как сказано в книге Иов Мибасария Хаза и Лока, что из своего тела я увижу Творца, я могу учить про Творца, поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнего, то те действия, которые происходят у человека, которые выражаются через органы человеческого тела, может через них понять воздействие Всевышнего. У Всевышнего тоже есть два вида смотреть. Два вида глаза, я могу сказать, но проще сказать, два вида возможности смотреть. У человека это два вида, правый и левый глаз. Это намек на то, что правый глаз, он не пытается видеть и не видит, а только тот хесед, который делает Всевышний. И поэтому сказано, «Вераеху ацадик вагода алав», и увидит праведник и поблагодарит. Это то, что говорит сейчас Давид, «Миколь цара гацелени». Я вижу, как от всех бед ты меня спасал, Всевышний, я вижу гацалу Всевышнего. Другая возможность – это левый глаз, что это глаз, который смотрит на атрибут суда и не пытается увидеть, а только дин, который делает Всевышний негет айвав против своих врагов. И это тоже хотел Шакодыш Брагу сделать желание праведника и показать ему это. Поэтому, когда он говорит сейчас, что я в падении моих врагов видел мой глаз, то он имеет в виду левая сторона, левый глаз стороны суда. Поэтому он говорит «Байвай райта эйни». И знай, что это правильное объяснение этого пасука, говорит Блисафек, говорит Рафвали. Таким образом, весь этот Бьилим, он посвящен тому, что Давид Амелах благодарит Всевышнего по поводу двух спасений от Шауля. В основном это посвящено спасению, которое произошло после доноса, который сделали Зиефим, доноса, который сделали те, кто зиюв делает, фальшивку делают, которые пытались таким образом указать на то, что нету гашгохи Всевышнего в этом мире, управления Всевышнего миром, либо Всевышний не Газер, либо Газер в Ломе Каем, либо он не делает распоряжений, либо делает, но не выполняет их. Раз было Давид помазан на царство, и сейчас он будет убит, то это значит, что Всевышний либо Газерот не было, либо они не осуществляются. И Давид Амелах благодарит Всевышнего за то, что он спасает от всей этой ситуации его и, соответственно, весь мир. После чего он благодарит и говорит о том, что он будет приносить жертвы тогда Всевышнего за это чудесное спасение. Спасение произошло таким образом, что все, кто хотел, могли увидеть руку Хашема, увидеть, что это произошло через Нес. Два вида чуда. Чудо открытое и чудо скрытое. Два проявления, верхние и нижние, шехины, не входя в детали. После этого он говорит, что зло обращается на тех, кто сами вынули его из футляра. И атрибут Эмет Всевышнего, он настаивает на том, что злодеи будут наказаны. Наказание идет со стороны к душе и со стороны милосердия, которое еще сильнее, чем наказание, которое идет с атрибута суда. Оно соединяется с тем атрибутом суда, который пробудили сами злодеи. После этого Давид говорит, что в благодарность Всевышнему он принесет, дает недер, принести жертвоприношение Тойда, которое мы немножко обсудили, и заканчивается тем, что Всевышний, почему он будет приносить карбонот Тойда, потому что Всевышний спас его от всего зла, которое происходило, и падение моих врагов увидел мой глаз, правый и левый глаз, и левый глаз, который видит распространение суда Всевышнего в мире, и это тоже благодарность Творцу за то, что Творец не только их наказал, но сделал так, чтобы это было раскрыто, и это благодарность Давида, за которую он принесет карбонот тогда. Это краткое содержание псалма, более или менее мы его разобрали. Следующий псалом мы будем в следующий раз учить. Он посвящен Всевышний, внемли моей молитвы и не скрывайся от мольбы моей. Молитва Давида о том, что Всевышний принимал молитвы. Это следующий псалом, который является продолжением этого псалма, как обычно. Но его мы бы из Рада Шем начнем только в следующий раз. Сейчас спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч в эфире.